критиковали коммунистическую номенклатуру времен Польской Народной Республики. Особенно спорным оказалось решение Министерства иностранных дел касательно посла Польши в Кувейте Казимира Романского. Руководитель польской дипломатической миссии в этой стране является одновременно представителем НАТО в Кувейте. Обеспокоенность ситуации высказало руководство Североатлантического альянса. Оппозиция, хотя и соглашается с решением о ликвидации военных информационных служб, считает, что решение МИД отрицательно повлияет на имидж Польши в НАТО и в мире. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Я напоминаю, что наши новости в любой момент вы можете прочитать и прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Совет Федерации России отклонил проект о разграничении полномочий между Москвой и Казанью. В Италии политический кризис, связанный с внезапным уходом в отставку премьер-министра страны Романа Проди. Ирландские пабы оказались под угрозой исчезновения на своей родине. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная российская тема этого часа. Совет Федерации России вчера вечером отказался утвердить проект договора о разграничении полномочий между Федеральным центром и Татарстаном. Ранее документ был подписан президентом России и одобрен Госдумой. Сенаторы отметили, что отдельные положения договора дублируют нормы Конституции России. А спикер Верхней Палаты Федерального Собрания Сергей Миронов считает, что решением отклонить договор сенаторы отстояли федеративное устройство страны. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Договор о разграничении полномочий между Федеральным центром и Татарстаном был подписан президентом Владимиром Путиным и Ментимиром Шаймиевым в ноябре прошлого года. В феврале нынешнего года одобрен Государственной Думой России. Но еще до этого спикер Совета Федерации Сергей Миронов выступил с резкой критикой этого документа. Во время обсуждения законопроекта в Верхней Палате российского парламента у спикера нашлось немало сторонников. Говорит сенатор от Великого Хурала Республики Тува Людмила Нарусова.
К нам приходит закон, который по сути своей подрывает единство России. На нашей с вами памяти уже была крылатая фраза «Берите суверенитета сколько хотите». На нашей с вами памяти уже был парад суверенитетов еще в той стране, которая называлась Советский Союз, и мы прекрасно знаем, к чему это привело. Мы что, хотим повторения этой ситуации? Вот это мы должны четко понимать и дать себе отчет, каким последствиям может привести принятие такого закона, ставящего один регион в исключительное положение по отношению ко всем остальным. С таким трудом подавленная тенденция к сепаратизму некоторых наших республик, которые сейчас в строительстве вертикальной власти все-таки можно было бы сказать преодолены. Поэтому я призываю голосовать против этого закона.
Это был фрагмент выступления сенатора Людмилы Нарусовой на заседании Совета Федерации. Противником заключения договора оппонировал в числе немногих выступающих и глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
Преимущество этот договор не дает, а нам его и не надо. Нам надо разрешить внутренние проблемы в субъекте, которые отличит нас от других субъектов, и найти механизм разрешения этих проблем, договор и его статьи, которые позволяют это сделать. Мы говорим о том, что все субъекты не равны. Действительно, мы не равны. Равноправие есть, а равности субъектов нет. Мы разны по экономическим возможностям, мы разны по экологическим, климатическим условиям. И надо это говорить открыто. По таким договорам находить механизм разрешения проблем каждой собственной территории и этого федеративного государства бояться не нужно.
Это был фрагмент выступления главы Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина. Доводы сторонников договора не убедили членов Совета Федерации. Против принятия документа проголосовали 93 сенатора, 13 высказались за его одобрение и 15 воздержались. Вице-спикер Госдумы от фракции «Единая Россия» Олег Морозов не считает, что Московско-Казанский договор угрожает целостности страны.
Надо просто прочитать договор, чтобы понять, что он с точки зрения его правового смысла, ну, ровно такой же, как, например, закон об особой зоне в Магадане. Никто же не говорит о том, что федеральное законодательство, принимая соответствующий закон об особых условиях экономической деятельности в Магадане, стимулирует Магадан каким-то сепаратистским действием. Или Калининград. То же самое применительно к Татарстану. Это некие особые условия функционирования субъекта Российской Федерации в составе Российской Федерации.
Сенатор от Народного собрания Республики Ингушетия Василий Лихачев убежден, что во время обсуждения в Совете Федерации договора о разграничении полномочий фактически столкнулись позиции двух партий – «Единая Россия» и «Справедливая Россия».
Заседание показало, что, к большому сожалению, Россия даже на уровне менталитета политической элиты движется в сторону унитаризма. Как это ни парадоксально звучит, но сегодняшняя палата могла бы, с моей точки зрения, проявить большую гибкость, хотя бы поразмышляя на том, что такое современный федерализм и каким нужно делать федеративное государство российское в начале 21 века. Не случайно я в своем выступлении подчеркивал, что федерализм, регионализм – это мировая европейская тенденция. Я, опираясь на свой опыт поста Российской Федерации при Евросоюзе, в течение 5 лет я отправлял эти функции и видел, сколько благ приносит принцип солидарности, принцип субсидиарности, принцип очень гибкого разграничения полномочий между центральной властью и местными администрациями. Я думаю, что сегодняшняя ситуация сыграла не последнюю роль то, что не было на поверхности. Обострение межпартийных взаимоотношений между «Единой Россией» и «Справедливой Россией». Может быть, я ошибусь, но мне кажется, что Сергей Миронов приобрел огромное количество политических очков. Он хотя выступал как председатель Совета Федерации и призывал отклонить этот голос, но он же остается и лидером партии. И после отклонения этот закон в течение 5 дней по регламенту должен вернуться в Государственную Думу, значит вернуться на площадку, где господствующее большинство «Единой России». И сегодня «Справедливая Россия», получив вот такой политический козырь, может говорить о том, что она спасает Россию от развала, от сепаратизма, от новых ростков изоляционизма и так далее. Меня вот эта культура, я бы сказал, что в кавычках, она меня просто и расстроила по-человечески, и где-то вызывает очень серьезную тревогу.
Василий Николаевич, как вы прогнозируете судьбу этого законопроекта?
Он вернется, я думаю, что Государственная Дума сможет его преодолеть, но вот те вопросы в отношении учета, не учета мнения президента, правового управления, потому что он проходил жесточайшие экспертизы администрации президента, я думаю, что Госдума сможет преодолеть, там действительно большинство, но для политического восприятия этого документа и для как бы такого финиша политической карьеры Митимира Шаймиева это достаточно серьезный осадок.
Так считает сенатор Василий Лихачев. Для преодоления вето Совета Федерации необходимо, чтобы за законопроект проголосовали 300 и более депутатов Государственной Думы. Фракция «Единая Россия» насчитывает 311 депутатов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье вирус птичьего гриппа лабораторно подтвержден еще в 3 районах, где ранее была отмечена гибель птицы. В Гудермесском районе Чечни саперы уничтожили базу боевиков, где хранилось большое количество оружия. Суд города Тобольск в Тюмени вынес приговор 4 членам экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир», так называемой партии «Исламского освобождения». Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов вызван в Генеральную прокуратуру для дачи показаний по делу сенатора Андрея Вавилова. Вавилов обвиняется в причастности к хищению около 230 миллионов долларов при поставках российских самолетов МиГ в Индию в 1997 году. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес официально отклонил закон о сносе запрещенных сооружений, который позволял демонтировать памятник воину-освободителю в Таллине. Я хочу отметить, что сегодня в 20 часов по московскому времени итоговый выпуск программы «Время свободы» будет вести мой коллега Дмитрий Волчек. А в числе главных тем у него будет известие недавнее о том, что британский принц Гарри будет служить в Ираке. Бывший глава Роспечати Борис Миронов, обвиняемый в разжигании межнациональной розни, предстал перед судом. Об этом мы также поговорим и в этой программе спустя некоторое время. Сообщение о том, что несколько часов назад президент Эстонии отклонил закон о сносе памятников. а также у фотографа, пародировавшего плакат «Единой России», отобрали компьютер, и художники Пьер и Жиль показали москвичам шедевры кичи. Вот такие темы сегодня в программе в итоговом выпуске «Времени свободы» в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. И вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Здравствуйте, Андрей. Вам слово.
Добрый день. Очень многие в России полагают, что в основании желания эстонских политиков демонтировать памятник воину, советскому воину-освободителю лежит немотивированная, ну или плохо мотивированная ненависть эстонцев к русским, маленького народа к большому. Между тем, причина в другом, в том, что слишком живы воспоминания о тысячах и тысячах замученных, расстрелянных, посаженных в лагеря людей. Интервью с эстонским президентом Томасом Ильвесом, тем самым, который сегодня наложил вето на закон о запрещенных памятниках, публикует эстонская же газета «Postimees». Проблема в том, что до сих пор нет признания того факта, что советский режим убивал и терроризировал людей в таких странах, как Эстония. «Пока Россия будет прославлять советскую историю, у нас будут проблемы», — заявил президент. Ильвес уверен, что если бы немцы сейчас прославляли свое нацистское прошлое, у них была бы масса проблем с другими странами, потому что когда государство прославляет свое тоталитарное прошлое, то проблемы неизбежны. Говоря об освобождении от нацистов, Москва забывает, что для эстонцев, латышей, литовцев и поляков это означает сотни тысяч депортированных, десятки тысяч убитых, Катынь. Для нас СССР олицетворяет именно это, а не освобождение от фашизма, пояснил Ильвес. По его словам, Эстония никому не читает морали, однако эстонцев бронзовый солдат оскорбляет, ибо это монумент массовым убийствам. Именно так он представляется людям. Возможно, это неприятно слышать, но в нашем сознании этот солдат олицетворяет депортацию и убийство, разрушение страны, а не освобождение, сказал президент. Группа бандитов, нацистов была издана другой шайкой, советскими войсками, добавил он.
Это эстонская газета, да? Андрей, есть ли другие интересные международные темы? Я вот думаю, что такая вещь, как речь британского премьера Тони Блэра, а именно то, что британское военное присутствие в Ираке сократится, ну, почти наполовину, она как-то явно была главной темой сегодня в европейских газетах. Есть что-нибудь?
Да, совершенно верно. Это сегодня очень активно обсуждает западная печать. И обозреватель газеты «Le Temps» Луи Лима в статье «Ирак. Развенчанная иллюзия коалиции». Он пишет: «Неудивительно в этой связи, что окружение президента, имеется в виду президента США, кинулась на перебой объяснять, что означает вывод британских войск вкупе с уходом датчан. Коалиция не раскалывается, выдает желаемое за действительное госсекретарь Кондолиза Райс. Более того, по утверждению представителя Совета национальной безопасности Гордона Джондро, президент рассматривает это как свидетельство успеха. Мы рады, что условия в Басре настолько улучшились, что передача контроля иракцам стала возможной», — сказал Джондро и добавил: «Президент хочет сделать то же самое. Вернуть наши войска домой как можно скорее». В ходе визита в Японию, который становится все труднее обосновать справку в отправку в Ирак 550 невооруженных человек, вице-президент Чейни сделал аналогичное заявление. «Я вижу подтверждение того факта, что в некоторых частях Ирака дела идут довольно хорошо. Дик Чейни получил возможность объясниться с министром обороны Японии Фумио Кюмо, который недавно назвал войну в Ираке ошибочной, а затем он направился в Австралию. 550 солдат, которые дислоцированы на юге Ирака».
У нас осталось где-то около минуты. Андрей, приготовили что-нибудь, что называется, на закуску?
Да, на закуску из немецкой Die Welt статья под названием «Любовная связь на стороне дарит женщинам более качественный текст». Есть о чем задуматься.
Текст?
Не правда ли? Секс. Почему у вас есть любовная связь на стороне? По заказу глянцевого мужского журнала «Плеер», издающегося в Гамбурге, этот вопрос был задан 1103 женщинам, которые хоть раз в жизни имели на стороне любовную связь. И вот результаты. 67% женщин объяснили это неудовлетворенностью в интимной сфере. 79% опрошенных считают секс с любовником более качественным. Самое большое отличие — секс на стороне. 58% опрошенных назвали более пылким, чем в супружеской постели. Как следствие, более четверти, 28% женщин вообще больше не спят со своими партнерами, еще 15% лишь очень редко. Столь же, как мужчинам понять, что женщина готовится к свиданию на стороне? Газета объясняет: 53% душатся особыми духами, 43% особенно тщательно красятся, каждая пятая надевает эротическое белье.
Бедные немцы. Остается мне только добавить и напомнить нашим слушателям, что с некоторыми интригующими материалами европейских газет сегодняшних вас познакомил Андрей Бабицкий. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна главная международная тема сегодня. Президент Италии Джорджо Наполитано созывает чрезвычайное заседание лидеров политических партий в связи с заявлением премьер-министра Романа Проди об отставке. Проди заявил о своем уходе вчера вечером, после того, как его левоцентристское правительство проиграло в Сенате голосование по вопросам внешней политики, в частности, по вопросу о присутствии 1900 итальянских военнослужащих в Афганистане. Только что с нами по телефону связался корреспондент «Радио Свобода» в Италии Алексей Букалов. Слушайте его репортаж.
Премьер-министр Романо Проди подал прошение об отставке в связи с провалом своей резолюции по вопросу о внешней политике Италии в Верхней Палате Национального Парламента в Сенате. Здесь строят предположение относительно того, как будет развиваться нынешний кризис. Я напомню нашим радиослушателям, что за время послевоенного существования Итальянской Республики с 1945 года правительство Романо Проди 61-е по счету, и большинство лет послевоенных характеризовалось чехардой правительственной, когда правительства сменялись буквально каждые 7-8 месяцев. Правительство Проди продержалось у власти 9 месяцев, а его предшественник Сильвио Берлускони был одним из первых, кто просидел в правительственном дворце Киджи весь срок от выборов до выборов – 5 лет. Но после выборов 2006 года, в апреле прошлого года, которые прошли, страна вышла из этих выборов расколотой, буквально напополам. Правые и левые набрали приблизительно одинаковое количество голосов, и лишь горстка голосов избирателей решила вопрос о том, кто возглавит новое правительство. Левые пришли к власти, но политической стабильности в стране нет, коалиция очень хлипкая, и вот на голосовании по внешней политике левые как раз, левые экстремисты, левацкие партии, зеленые, решили поиграть мускулами и высказать свои антиамериканские настроения. В результате правительство пало. Здесь полагают, что Джорджо Наполитано, сам бывший коммунист, все-таки постарается вернуть Романо Проди к власти, вернуть его кандидатуру на обсуждение парламента, а левая коалиция, испугавшись потери власти, на сей раз сплотится и проголосует за Романо Проди с тем, чтобы не потерять свои министерские портфели и прочие должности. Две страны с интересом наблюдают за тем, как будет развиваться этот кризис. Это американцы, которым очень важно знать, какова будет атлантическая политика Италии. И с не меньшим интересом наблюдают за этим в Кремле, потому что президент Путин приглашен с государственным визитом в Италию, который намечен на середину марта, и ему совершенно не безразлично, кто будет его встречать в качестве хозяина дома.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Риме Алексей Букалов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Главный прокурор Томской области заявил, что уже через 2 месяца дело томского мэра может быть передано в суд. Сергей Панов также сказал, что только в суде станут известны подробности этого дела, дела Александра Макарова. По мнению главного томского прокурора, предъявлять общественности доказательства вины отстраненного от должности мэра вовсе не обязательно. Защитники Макарова не исключают, что таких доказательств у следствия просто нет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Главный прокурор Томской области Сергей Панов на пресс-конференции по итогам работы правоохранительных органов за последний год на вопросы о деле мэра Томска Александра Макарова отвечать был не расположен. Сергей Панов.
Ох, не хотелось бы мне гражданина Макарова уже затрагивать здесь бы.
2,5 месяца томский мэр Макаров находится в следственном изоляторе. Ему предъявлены обвинения по 2 статьям Уголовного кодекса – вымогательство и злоупотребление служебными полномочиями. При обысках на квартире у мэра и его родственников были обнаружены деньги – около 40 миллионов рублей. Прокуратура, подозревая, что они получены преступным путем, обратилась в суд с ходатайством наложить арест на эти деньги. Суд следователям отказал, заявляя, что прокуратура не представила никаких доказательств того, что эти деньги заработаны нечестным путем. Прокурор Сергей Панов признался, это недочеты работы следствия.
Но это была тактическая, может, ошибка следователя. Мы эти деньги все равно изъяли, приобщили к делу другим способом в качестве вещественных доказательств. Поэтому они находятся в нашем владении, распоряжении. Для нас это вопрос абсолютно несущественный.
Советский районный суд восстановил в статусе защитника Александра Макарова Виктора Бакуревича и признал отвод от дела материала, который дал защитнику старший следователь прокуратуры Марк Харламов, незаконным. Прокуратура вызвала Бакуревича на допрос, после чего заявила, что адвокату присвоен статус свидетеля, и он больше не может представлять в суде интересы Александра Макарова. Теперь Бакуревич возвращается в группу адвокатов томского мэра. По словам самого Виктора Бакуревича, защита до сих пор до конца не понимает, в чем обвиняют Александра Макарова.
Слишком долго уже действительно и общественности, и в том числе заинтересованные люди, да, они ждут вот эту вот пласт информации, необходимый для того, чтобы оценить реально, о чем дело Макарова вообще, в чем его обвиняют.
На этот вопрос главный прокурор отвечает коротко. В суде все узнаете, а пока тайна следствия. Сергей Панов.
С одной стороны, нас обвиняет там пресса или какая-то там, кто-то тебя оппозиционирует как демократическое или недемократическое. Мы ведь по сути своей общественности ничего не должны предъявлять. Понимаете? Вот раньше, когда это была система правосудия старая, 37-й год нам вспоминают, все решалось на страницах газет и журналов. Объявили врагом народа, вперед его в это. Мы ведь стараемся, вы видите, что только информировать в части той, что случилось. Факт, наши действия определенные. Но вообще-то, наш, так сказать, место борьбы двух состязательность раз провозгласили у нас. Вот и вот барьер в суде. Вот мы там и должны оппонировать друг другу, доказывать что-то и так далее.
Адвокат арестованного мэра Виктор Бакуревич называет позицию прокуратуры странной и противоречивой. Говорит, дело громкое, и если есть доказательства вины Александра Макарова, нужно их обнародовать. Другое дело, если их нет. Сам адвокат склонен подозревать, что существенными доказательствами вины Александра Макарова следствие пока просто не обладает.
Они же с большой охотой с самого начала пытались предъявить какие-либо доказательства, передать жареные факты, да, для того, чтобы все-таки определенным образом настроить общественность на тот лад, который им был необходим. Если на начало декабря ситуация была одна, и факты, точнее, скажем так, их интерпретация этих фактов была в пользу прокуратуры, то сейчас ситуация кардинально изменилась. И поэтому, естественно, рассказывать о том, что сейчас происходит в процессе следствия, прокуратура просто не заинтересована, потому что рассказывать о чем-либо хорошем для них просто нечего.
Но в прокуратуре уверяют, на суде все станет известно. За что, почему, кто, когда и сколько, говорит главный прокурор Томской области Сергей Панов.
В настоящее время срок следствия мною продлен до 6 мая 2007 года. Все зависит от того, какой массив преступлений мы будем расследовать. Фактически, те эпизоды, с которых дело начиналось, они на сегодняшний день доказательственно, так скажем, база, они расследованы практически в полном объеме. Ну, осталось штрихи определенные наши, это уже мы все сделаем.
Мэр Томска Александр Макаров останется под стражей до 6 мая. К этому времени, по словам прокуратуры, расследование дела томского мэра может завершиться и будет передано в суд. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Владимир Бабурин, а гость студии – военный обозреватель еженедельного журнала Александр Гольц. Тема беседы – завтрашний день защитника Отечества, 23 февраля. А сейчас в Москве 16:30, основные новости часа, коротко.
«Радио Свобода», новости.
В Подмосковье вирус птичьего гриппа лабораторно подтвержден еще в трех районах, где ранее была отмечена гибель птицы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. Всего, по уточненным данным, от штамма вируса H5N1 погибли птицы в 7 районах Подмосковья. В одном из них, Одинцовском, диагноз подтвердили сразу в двух частных хозяйствах. В Гудермесском районе Чечни саперы уничтожили базу боевиков, где хранилось большое количество оружия. Суд города Тобольск Тюменской области вынес приговор четырем членам экстремистской организации «Хизбут-Тахрир», так называемой «Партии исламского освобождения». По данным следствия, активисты этой запрещенной группировки распространяли экстремистскую литературу. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов вызван в Генпрокуратуру для дачи показаний по делу сенатора Андрея Вавилова, сообщила Радио Свобода пресс-секретарь Касьянова Елена Дикун. В Генпрокуратуре подтвердили эту информацию, но от комментариев отказались. По данным следствия, бывший заместитель министра финансов Андрей Вавилов причастен к хищению около 230 миллионов долларов при поставках российских самолетов МиГ в Индию в 1997 году. В Центральном районном суде Новосибирска продолжились слушания по делу экс-главы Госкомпечати России Бориса Миронова, обвиняемого в разжигании межнациональной розни. президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес официально отклонил закон о сносе запрещенных сооружений, который, в частности, позволял демонтировать памятник воину-освободителю в центре Таллина. Президент Латвии Вайра Вики Фрейберга призвала население воздержаться от участия в мероприятиях, приуроченных ко дню латышского легиона СС 16 марта. Вице-президент США Дик Чейни проводит сегодня переговоры с премьер-министром Австралии Джоном Хауардом. Главная тема обсуждения – ситуация в Ираке. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 22 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
22 февраля 2003 года. Шпиономания. Судебные процессы над российскими учеными. У микрофона Андрей Шарый.
На этой неделе оглашен приговор по делу профессора МГТУ имени Баумана Анатолия Бабкина. Он признан виновным в шпионаже, приговорен к 8 годам лишения свободы условно. Если Бабкин шпион и изменник Родины, почему он осужден условно? Если он не виновен, почему же тогда осужден? За ходом процесса следил корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Профессор Анатолий Бабкин был обвинен в шпионаже в пользу Соединенных Штатов Америки за передачу секретных сведений о высокоскоростной торпеде «Шквал». Анатолий Бабкин...
Кроме того, я бы сказал, что секретных материалов их в принципе к тому времени не могло быть, потому что 3 февраля 1999 года был снят гриф секретности с конструкторской документации ракеты ВА-111 «Шквал-М».
Более того, с 1992 года правительством России разрешена продажа ракеты «Шквал» на экспорт.
Одно из самых громких шпионских дел последних лет – дело красноярского физика Валентина Данилова, который обвиняется в передаче Китаю сведений, составляющих государственную тайну. Проведя 18 месяцев в следственном изоляторе, в сентябре прошлого года Данилов по решению одного из районных судов Красноярска был освобожден под подписку о невыезде. С Валентином Даниловым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
ФСБ всегда необходимо было доказывать, что оно работает. Кто дает такой приказ?
Ну, безусловно, конечно, что все это согласовывается на самом верху, допустим, в следственном управлении. Я считаю, то неплохо бы вот Федеральная служба безопасности и действительно оценили, в каком случае ущерб оказался больше тех якобы разглашенных секретов. В моем деле конкретно я могу сказать, что экономический ущерб нанесен довольно существенный российской науке.
Что общество может сделать для того, чтобы остановить эту кампанию?
Есть некие в законе положения, которые недостаточно прописаны. В частности, вот есть такой раздел УПК, это проведение экспертизы. Как вы знаете, это имеет ключевое значение. У нас вот Академия наук полностью отчуждена от этого процесса. Научные результаты оцениваются экспертами, которых выбирает следователь.
О практике организации шпионских судебных процессов размышляет мой коллега Владимир Бабурин.
Президент России Владимир Путин где-то месяц назад сказал с высокой трибуны, что со шпиономанией в России надо кончать. Вот тут как раз и Пасько выпустили, и Моисеева под стражу не взяли, и Бабкину хоть и дали 8 лет, но условно. Условный срок и условное освобождение похожи тем, что могут превратиться в срок реальный, если со шпиономанией вдруг кончать передумают.
Преследование российских ученых, обвиняемых в шпионаже. Радио «Свобода». 22 февраля 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Ученые из Университета Калифорнии в Дэвисе обнаружили, что уникальная последовательность ДНК, распространенная у североамериканских индейцев, имеется также и у коренных жителей восточных регионов России. Повтор из 9 звеньев ДНК, известный как 9РА последовательность, был найден, по крайней мере, у одного представителя каждой народности коренных американцев, а также у двух народностей, проживающих в Восточной Сибири. 9РА последовательность не фигурирует ни у одного из других азиатских народов, ДНК которых была также исследовано. Это открытие подтверждает гипотезу о том, что коренные жители Америки и Сибири произошли от одной народности, жившей в районе перешейка, на месте которого образовался современный Берингов пролив. В Мексике обнаружены десятки следов динозавров, оставленных ими около 110 миллионов лет назад. Находка была сделана местным жителем на берегах высохшей реки, куда в древности животные приходили на водопой. Ширина каждого из найденных следов достигает 60 сантиметров. В прошлом году в том же районе были найдены 30 следов, принадлежавших, скорее всего, бронтозавру, животному с маленькой головой, длинной шеей и массой около 30 тонн. Телескоп «Хаббл» передал снимки туманности NGC-2440. Это хаотическое образование, находящееся на расстоянии 4000 световых лет от Земли, появилось в результате смерти звезды, похожей на Солнце. Звезда заснята в процессе превращения в белого карлика, одного из самых горячих из известных белых карликов. Температура его поверхности достигает более 200 тысяч градусов Цельсия. Предполагается, что наше Солнце примерно через 5 миллионов лет тоже может сгореть с образованием планетарной туманности. Археологи Эквадора обнаружили доказательства того, что люди использовали перец чили более 6 тысяч лет назад. Остатки семян этого растения были найдены в древней посуде на юго-западе Эквадора. Предположительно, местные люди употребляли его как приправу вместе с бобовыми и злаками. Находка свидетельствует о том, что впервые люди стали добавлять в пищу перец чили именно в тропических долинах юго-запада Эквадора, а не в высокогорьях Перу и Мексики, как считалось ранее. По мнению ученых, именно оттуда перец должен был попасть в Анды, что предполагает наличие культурных и торговых связей между народами, населявшими эти территории.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российская кинопремия «Ника» назвала имена первых лауреатов, а также имя только что избранного президента Академии. Торжественная церемония награждения назначена на завтра, предназначена на 23 марта и пройдет в Театре Российской Армии, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
За вклад в кинематографические науки, критику и образование премию получат ректор Петербургского университета кино и телевидения Александр Белоусов и человек, не нуждающийся в представлениях, классик советской мультипликации Федор Хитрук. Лауреатом премии за честь и достоинство профессии стал Эльдар Рязанов. Напомню, что 23 марта он покинет пост президента киноакадемии «Ника», который в соответствии с положением занимал два срока. Общим голосованием членов академии определено имя нового президента. 53% голосов отдано за народного артиста России Алексея Баталова. Встреча киноакадемиков и прессы была затеяна по образцу старых собраний или съездов. Зачитан регламент, затем слово для отчетного доклада предоставили Эльдару Рязанову.
Академия «Ника» занимается довольно активной работой. У нас существует такой подшефный детский дом номер 48 для детей-сирот. И ребята получают от Академии и видеотеку российских фильмов, игрушки, новогодние подарки, билеты на детские сеансы. Мы хотели бы поблагодарить лауреата премии «Ника» композитора Эдуарда Артемьева, который передал полученный им автомобиль детскому дому. Также хотелось бы поблагодарить кинорежиссера Глеба Панфилова, который денежное вознаграждение перевел на счет Дома ветеранов кино. Для того, чтобы знакомить зарубежного зрителя с нашими фильмами и поднимать имидж России, который во всяких куршавелях опускают как робот, вместе с русским клубом города Штутгарта Академия устраивает фестиваль российского кино «Киноблик». Я надеюсь, что «Ника» прожила первые 20 лет и проживет еще в 10 раз больше, потому что это естественное, нормальное выражение дружелюбия среди нас.
Ну, а дальше объявили претендентов на премию. 7 номинаций у фильма «Остров», по 5 у картины самого Эльдара Рязанова «Андерсон» и у фильма «Изображая жертву», по 4 у «Эйфории», «Свободного плавания» и «Живого». Как видите, списки претендентов на основные награды почти не отличаются от списков призеров летнего фестиваля «Кинотавр», «Золотого орла» и премии гильдии киноведов «Белый слон». Разве что «Андерсона» там не было. Но, во-первых, он вышел в прокат позже остальных картин, а во-вторых, во-вторых, теперь как-то яснее, отчего Эльдар Рязанов проявил такое уважение к регламенту Ники и оставил вовремя пост президента. Может быть, просто хотел, чтобы его фильм мог на равных участвовать в состязании. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
На сайте Грани.ру остросюжетная, почти детективная история известного писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова. Текст его называется «Наружное наблюдение за молочной смесью» и посвящен действительно наружному наблюдению, в том самом значении, которое придает этому словосочетанию милицейский протокол. Лимонов пишет о том, что за ним ведется слежка, которая, по его мнению, должна запугать самого лидера НБП и его соратников перед очередным маршем несогласных.
Спецслужбы уже вовсю готовятся к маршу несогласных в Санкт-Петербурге. 16 февраля был проведен обыск в офисе сайта АПН «Северо-Запад», который возглавляет председатель регионального отделения НБП в Питере и член питерского оргкомитета марша несогласных Андрей Дмитриев. По совпадению, как раз утром 16 февраля я пытался дозвониться Андрею. Дозвониться до Дмитриева мне не удалось. Теперь понятно, почему.
Затем Лимонов переходит к описанию того, как он провел вечер 16 февраля и кто сопровождал его во всех перемещениях.
Проработав целый день, я должен был отправиться в семью. У меня же сын младенец и приемная дочь от первого брака жены. Следует выполнять отцовские обязанности тоже. Приехал водитель на «Волге» и сообщил мне и охране, что за ним целый день ездит наружное наблюдение на серебристой «девятке». «Да вон он, автомобиль, взгляните в окно». Взглянули. Увидели.
Лимонов ездит по магазинам, покупает молочную смесь для сына, и везде его сопровождает слежка, хвост.
Серебристая девятка за нами. Через полчаса обнаружили, что сквозь пробки за нами неуклонно пробираются целых два автомобиля с отрядами наружного наблюдения. Уже упомянутая девятка и другая, практически идентичная, тоже серебристая. Записали номера.
Итак, до самого возвращения лидера НБП домой. Эдуард Лимонов уверен, что слежка, установленная за ним, уголовные преследования его соратников, бесконечные провокации в отношении других деятелей оппозиции – все это говорит только об одном. В России окончательно восторжествовало полицейское государство.
И даже не нужны никакие большие доказательства, что у нас в стране фактически осуществилось полицейское государство. Достаточно вот этой короткой документальной новеллы о покупающем молочную смесь для ребенка человеке, за которым следуют в двух машинах молодые опера. Суверенная демократия, генпрокурора Чайки и президента Путина по кличке Рузвельт.
А что такое полицейское государство с точки зрения лидера НБП? Государство победившей полиции или государство, в котором полиция используется для того, чтобы запугать несогласных? Мнение Эдуарда Лимонова.
Все признаки полицейского государства налицо. Надзор, охранка. Вот что я называю полицейским государством. Но сами полицейские играют в этом государстве достаточно скромную роль, если не учитывать какое-то количество, собственно, чекистов, пришедших к власти. Но это уже, видимо, вопрос для экспертов, чего больше в стакане, то есть чекистов или гражданских лиц.
Писатель и политик Эдуард Лимонов. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье вирус птичьего гриппа подтвержден еще в трех районах, где ранее была отмечена гибель птицы. Суд города Тобольск в Тюменской области вынес приговор четырем членам экстремистской организации «Хизбут-Тахрир», так называемой партии «Исламского освобождения». Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов вызван в Генпрокуратуру для дачи показаний по делу сенатора Андрея Вавилова, бывшего замминистра финансов, которого обвиняют в хищениях около 230 миллионов долларов при поставках российских самолетов МиГ в Индию в 1997 году. В Центральном районном суде Новосибирска продолжились слушания по делу экс-главы Госкомпечати России Бориса Миронова, обвиняемого в разжигании межнациональной розни. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес официально отклонил закон о сносе запрещенных сооружений, который позволял демонтировать памятник воину-освободителю в центре Таллина.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Золотовалютные резервы России с 9 по 16 февраля увеличились на 0,55% и достигли нового рекордного уровня 311 миллиардов 200 миллионов долларов. Россия по объему своих резервов по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии, золотовалютные резервы которых составляют примерно 1 триллион и 900 миллиардов долларов соответственно. Вместе с тем, по мнению заместителя председателя Центрального банка России Константина Корищенко, значительный рост золотовалютных резервов, прежде всего в развивающихся странах, создает дополнительные риски для их национальных экономик.
Сейчас мы видим, что золотовалютные резервы растут огромнейшими темпами. После кризиса в 90-х и 80-х годов страны так называемых развивающихся рынков решили себя обезопасить и начали накапливать резервы. С одной стороны, это придало им комфорт, а с другой стороны, сделало их очень сильно зависимыми от колебаний и курсов, и решений центральных банков других стран.
Курс американского доллара к другим мировым валютам продолжит снижение, заявил министр финансов России Алексей Кудрин, не став прогнозировать темпы этого процесса. Ослабление доллара, по его словам, это отчасти политика Федеральной резервной системы США, направленной на поддержание конкурентоспособности экономики страны. В России же, как сказал министр, происходит обратный процесс – укрепление национальной валюты, что хорошо для населения, но плохо для российской промышленности. В свою очередь, эксперты уже прогнозируют появление новых факторов усиления рубля. Говорит глава московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Рубль, безусловно, укрепился очень сильно, эффективный курс рубля. И дальше это будет только продолжаться. В частности, например, идея перевести расчеты по торгам нефти на рубль, они могут еще больше простимулировать укрепление валюты. И причем таким образом, что этот процесс может практически стать неуправляемым. Поэтому здесь нужно действовать крайне осторожно.
Сбербанк России установил минимальную цену на свои акции, продаваемые в ходе дополнительной эмиссии, на уровне 89 тысяч рублей. Это почти 3400 долларов за одну акцию. Прием заявок на их покупку завершился 19 февраля. Таким образом, общий объем продажи акций Сбербанка может составить 230 миллиардов рублей, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. Из них, по словам руководителя банка Андрея Казьмина, почти 10% приходится на заявки частных лиц. По текущему курсу общий объем эмиссии составил 8,8 миллиарда долларов, что делает продажу акций Сбербанка второй по объему в российской истории, после первичного размещения части акций государственной компании «Роснефть» летом 2006 года на 10,6 миллиарда долларов. Причем значительное количество ее ценных бумаг тогда также купили частные инвесторы. Тем не менее, как считает руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Фьюгин, такие народные размещения акций скорее исключение, чем правило.
Это специфика, конечно, государственных компаний, которые хотят, поскольку там есть доля государства превалирующая, получить широкую базу инвесторов, именно физических инвесторов. Очень консервативных, которые, как правило, долго держат эти акции в руках, редко их быстро продают. Поэтому я считаю, что больших перспектив для народных размещений нет.
Объем вкладов частных лиц в российских банках в 2007 году может увеличиться на 30% до 5 триллионов рублей, сообщил заместитель генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. В 2006 году, по официальным данным, объем частных банковских сбережений в России увеличился на 38%. В дальнейшем, по прогнозам экспертов агентства, темпы роста частных вкладов в стране будут снижаться. Повышение высокими темпами заработной платы работникам бюджетной сферы сократит возможности развития российских регионов, считает заместитель министра финансов Антон Силуанов. Сейчас, по его словам, парламент страны предлагает в 2008-2010 годах увеличить реальную зарплату бюджетников в полтора раза, что увеличит долю расходов региональных бюджетов на ее выплату более чем до 40%, а у ряда регионов до 80%. Такая ситуация, по оценке Министерства финансов, может привести привести к возникновению задолженности регионов, неисполнению ими обязательств по выплате зарплаты, либо сокращению расходов на развитие. Однако, как считает Государственная Дума, этого можно будет избежать в случае увеличения доходной части региональных бюджетов. Такую возможность, по словам председателя Комитета Палаты по труду и социальной политике Андрея Исаева, местные власти получат после принятия закона, обсуждаемого сейчас депутатами.
Он разрешает субъектам федерации самостоятельно увеличивать минимальный размер оплаты труда для внебюджетного сектора экономики, то есть принимать законы, в котором устанавливать свой МРОТ, свою минимальную зарплату во внебюджетном секторе экономики. Мы предполагаем, что после этого такие законы будут приняты в подавляющем большинстве субъектов федерации, зарплата там будет сразу же установлена на уровне ниже прожиточного минимума, что приведет к сбору дополнительного подоходного налога и даст субъектам федерации уже возможность поднять заработную плату своим бюджетникам.
Немецкая страховая группа «Альянс», крупнейшая в Европе, объявила о покупке у российской финансовой корпорации «Система» примерно 49% акций страховой компании «Росна», одной из крупнейших в стране. Сумма сделки – 750 миллионов долларов. Таким образом, с учетом уже имеющихся, «Альянс» консолидировал 97% акций российской страховой компании. Курс доллара на сегодня 26 рублей 20 копеек. На выходные и понедельник 26.25. Евро сегодня стоит 34 рубля 46 копеек. Курс на следующие дни 34.39. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Ирландии. Во всем мире, в центре любого более или менее крупного города, от Токио до Кейптауна, найдется питейное заведение, подходящее по характеристикам под определение «ирландский паб». Однако в самой Ирландии традиционные пабы, очевидно, переживают период упадка. Существует опасение, что настоящим пабам осталось недолго жить. В чем главное отличие ирландского паба от английского? И почему на родине пабам живется все хуже и хуже, чем за границей? Обо всем этом в истории корреспондента «Радио Свобода» Елены Воронцовой.
Пабы вообще и ирландские пабы, в частности, тема для бесчетного количества историй и исследований. Модель ирландского паба стала самым популярным экспортным питейным заведением. Иными словами, даже в тех местах, где не найти бистро французского типа или суши-бара, ирландский паб, сокращенный от public house, общественный дом, будет пользоваться успехом как у местных, так и у приезжих. В большинстве городов мира заведения под такими названиями, как Молли Малон или Салли О'Брайенс, не жалуются на отсутствие посетителей. Но хороши ли дела у пабов в самой Ирландии? Год назад, когда в стране был введен полный запрет на курение в общественных местах, многие хозяева пабов опасались снижения прибыли. Опросы и исследования показали, что необходимость выходить с сигаретой на улицу на самом деле не отбила желание у ирландцев собираться в пабах. Но владельцы все же остались недовольны. Кроме потери прибыли от продажи сигарет, им пришлось потратиться на оборудование мест для курения снаружи. Чем ирландский паб отличается от британского и почему последний не стал экспортным товаром? Снаружи британского паба обязательно будет вывеска с рисунком и названием вроде «Святой Георгий» или «Роза и корона». Ирландский же паб чаще всего носит имя владельца или его предка. Интерьер британского паба напоминает дом с некоторым достатком – ковры, подушки. В ирландском пабе, как правило, простая деревянная мебель и в последнее время частое дополнение в виде большого телевизора. Украшения в виде сельскохозяйственных инструментов или снопов-колосьев напоминают о временах, когда хозяева деревенских пабов занимались оптовой торговлей или посредничали в сделках односельчан. Интересная тенденция последних десятилетий – обратный экспорт декораций. Одна и та же группа дизайнеров, создававшие в разных мегаполисах интерьеры, соответствовавшие успешно продаваемому мифу об исконно ирландском пабе, теперь с успехом работают в Дублине и Корке. Так что в путеводителях по пабам Дублина можно прочитать совершенно те же эпитеты, какими описывается атмосфера ирландских пабов Петербурга – загадочный, изумрудный, дружелюбный. По подсчетам Федерации ирландских виноделов, в 2006 году 200 пабов, преимущественно в сельской местности, прекратили прекратили существование. Главной причиной называют ужесточение наказаний за вождение автомобилей в пьяном виде. Ирландское общество долго призывало к подобным мерам, поскольку число погибших в таких авариях в стране было непомерно высоко. Говорит Пол Стивенсон, президент Федерации виноделов Ирландии.
Очевидно, что в сельской местности работа общественного транспорта до сих пор оставляет желать лучшего. Это прямиком связано с тем, как идет бизнес у хозяев пабов. Для населения ирландской провинции очень характерно чувство изолированности при плохой транспортной связи между городами и деревнями. И эта связь практически отсутствует по вечерам. Закрытие 200 пабов за последний год напрямую связано с введением практики выборочных дыхательных тестов на дорогах. Всем известно, что сейчас происходит в сельской местности Ирландии. Закрываются почтовые отделения, мы теряем маленькие продуктовые магазины, общественные центры. Местные полицейские участки постоянно под страхом сокращений, и даже церкви закрываются. Пабы – последнее пристанище, где люди, соседи могут общаться друг с другом. Ирония в том, что заведения, стилизованные под ирландские пабы, открываются по всему миру, а у нас они под угрозой вымирания.
Парадоксальная проблема современных ирландских пабов напоминает ситуацию с сильно разрекламированным ирландским пивом «Гиннес». Создаваемый для туристов миф навяз в зубах у самих ирландцев. Продажи Гиннесса в Ирландии и Англии падают, и президент компании винит в этом технические новинки. Люди отвлечены от пива своими MP3-плеерами и игровыми приставками. Мел Макнали, архитектор, создавший немало ирландских пабов как за пределами, так и внутри Ирландии, рассуждает о том, насколько уместна современная техника в таком заведении.
Появление телевизоров изначально было благоприятно для ирландских пабов. Тогда мало кто имел телевизор у себя дома, и если хозяин паба ставил его у себя, то оборот в заведении увеличивался в 4 раза. Но сегодня многие считают телевизор в пабе источником раздражений и помехой для беседы. Телевизор хорош иногда для определенных событий, но во многих пабах у нас теперь крутят круглосуточный новостной канал Sky. Пожалуй, единственная аудитория этого канала – посетители пабов, которым некуда деваться от телевизора.
Возможно, жителям Изумрудного острова больше нравится собираться в барах или кафе, или выпивать дома. Из-за атмосферы настоящего ирландского паба им скоро придется выезжать из Ирландии. Но пока на остров приезжают туристы, хотя бы несколько классических пабов с потертыми деревянными столами и живой фольклорной музыкой будут держать оборону перед модными веяниями. Для Радио Свобода Елена Воронцова.
История, рассказанная Еленой Воронцовой, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы постараемся ответить на вопрос, как быстро Италия сможет преодолеть политический кризис, связанный с внезапным уходом в отставку премьер-министра Романо Проди. Слушайте Радио Свобода.
Введение безвизового режима между Евросоюзом и Россией – это предмет для обсуждения в долгосрочной перспективе.
Режим Лукашенко может стать белорусским только тогда, когда покается в антибелорусской политике.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дашь показания на руководство ЮКОСа? Мы тебе поможем. Не дашь, будешь пожизненно сидеть. Вот и все.
Важно обсудить в деталях мнение сторон.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.